Новости часа представил Марк Крутов. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Кто заботится о могилах чешских и словацких воинов, павших в России, и о захоронениях советских солдат в Чехии? Конституционный кризис в Киргизии привел к столкновению между властями и оппозицией. В Свердловской области только каждый десятый, пострадавший от плохой экологии, получает необходимое современное лечение. Эти и другие темы в третьем информационном часе нашей программы. В Чехии прошло заседание Межгосударственной чешско-русской комиссии по охране военных захоронений. Чешская республика выступила с желанием обновить захоронение чехословацких солдат в уральском городе Бузулук. Россия собирается заняться регистрацией захоронений советских солдат на территории Чехии, рассказывает пражский журналист Александра Вагнер.
7 лет назад подписано соглашение между Чехией и Россией о взаимной охране военных захоронений. Чехия взяла на себя обязательство следить за 3000 могил российских и советских солдат, а Россия – о захоронениях нескольких десятков чехословацких легионеров и погибших в русском плену в годы Первой мировой войны солдат австро-венгерской армии, рассказывает историк из Пражского военно-исторического института Томаш Якл. В период правления коммунистов в Советском Союзе за этими могилами никто не ухаживал. Если говорить о могилах легионеров, то их целенаправленно уничтожали. Их поиски и восстановление стоят огромных средств. Наконец восстановлено первое захоронение чехословацких легионеров во Владивостоке. Открытие состоялось в мае этого года. В сотрудничестве со Словакией продолжается обновление совместных чехословацких захоронений в Красноярске и Екатеринбурге. Восстановление могил во Владивостоке финансировала чешская сторона. Обязанность заботиться о военных захоронениях прописана в Женевской конвенции о ведении войны. На основании этой конвенции в Чехии принят соответствующий закон. В Чешской республике солдатскими захоронениями занимается отделение по охране военных захоронений при Министерстве обороны. На уход за могилами военных оно ежегодно выделяет почти $500 000. Где конкретно похоронены российские и советские солдаты в Чехии, говорит историк Томаш Якл. На Ольшанском кладбище в Праге похоронены солдаты Красной армии, более 400 человек. Это павшие при освобождении Праги или раненые в боях во время Пражской операции и умершие в пражских больницах. Пражское военное кладбище не самое крупное в Чехии. В Брно, Опаве и Глючине находятся более крупные захоронения советских солдат. Там похоронено около 3000 павших. Кроме этого, на Ольшанском кладбище находится мемориал русских солдат, погибших во время войны с Наполеоном. Он посвящен памяти павших в битвах у Лейпцига и Дрездена. С поля боя раненых солдат эвакуировали в Прагу, и здесь они умерли в лазаретах. На Ольшанском кладбище в Праге похоронены и солдаты армии генерала Власова. История возникновения этих и других православных могил в Праге начинается в 1905 году, когда протоиерей православной церкви святителя Николая в Праге обратился к пражским властям с просьбой выделить участок для захоронений. В 1925 построен православный храм Успения Пресвятой Богородицы. С тех пор в этой части Ольшанского кладбища стали хоронить всех православных, умерших в Праге, говорит архимандрит Сильвестр, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Праге.
Здесь возле храма похоронено 187 тел русской освободительной армии, армии генерала Власова. Отношение к солдатам в России неоднозначное, но я как православный пастор я могу сказать только одно, что Господь рассудит все. И историю во все века писали, переписывали, но для нас это прежде всего, это православные люди. Поэтому мы тоже ухаживаем и за этими могилами, поддерживаем чистоту. Нужно сказать, что этот храм немножечко находился как бы в стороне, в принципе, до 90-х лет, из-за того, что этот храм построила вот белая эмиграция, люди, которые подданы были Его Величеству. Как мне говорили многие экскурсоводы, что им даже была установка такая дана, что об этом храме они ничего не говорили никогда. Они говорили, что это не действующий храм. И когда вот волей Божией я был вызван с Русской Православной Церкви в этот храм, то, конечно, в плачевном состоянии находился и храм, и могилы наши.
Кто ухаживает за могилами советских солдат, похороненных на Ольшанском кладбище?
Могилы советских воинов, красноармейцев, они находятся под патронажем, под охраной чешского государства. А те могилы, которые вокруг храма нашего и в крипте нашего храма, это своими силами наш приход эти могилы оберегает.
Это был пражский православный священник архимандрит Сильвестр. С ним беседовала журналист Александра Вагнер. Точное количество чешских и словацких военных, погибших на территории России в годы гражданской войны, когда путешествие совершили через Урал и Сибирь до Владивостока подразделения, сформированного из военнопленных чехословацкого легиона, неизвестно. Чехословакия в 1918-20 годах воевали на стороне и Белой, и Красной армии, однако главной их целью оставалось возвращение домой. Следы пребывания солдат легиона в России в советское время затирали. Так произошло и в уральском городе Бузулу, где власть почти полгода принадлежала именно чехословацкому легиону. В Бузулуке нет военного кладбища. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
В сентябре этого года чешская делегация во главе с генералом Йозефом Прокишем прибыла в Оренбургскую область. Гости возложили цветы к могилам чешских и словацких солдат, умерших в Бузулукском госпитале в 1942-1943 годах, когда здесь шло формирование чехословацкого батальона, а затем обратились к хозяевам с вопросом о местонахождении могил чешских и словацких легионеров, воевавших в Бузулуке в годы гражданской войны против Красной армии. Как выяснилось, в городе об этих захоронениях ничего не знают, говорит краевед Валерий Марков.
Я им высказал предположение. У нас есть спиртзавод. Это огромное здание. Вот там находился советский госпиталь. Когда чехи вошли в город, то у них было много раненых и убитых. Надо искать на нашем чехословацком кладбище.
Точное место захоронения чешских легионеров на карте Бузулука не обозначено даже пунктиром. Хотя воспоминания о 1918 году все же сохранились. Более того, среди солдат чехословацкого батальона тогда было немало бывших военнопленных из тотских лагерей, расположенных в 40 километрах от Бузулука.
Там около миллиона военнопленных было. И чехи, и словаки, и немцы, и турки. Ярослав Гашек был в лагере под Киевом. И вдруг кто-то сказал, лучшие лагеря, где живется военнопленным, это тотские лагеря. Но он из дурства сюда приехал. А тут оказалось то же самое. Вши, там голодовка, все прочее. Он продал себе все, заболел тифом и еле-еле спас.
Поволжская группировка чехословацкого отдельного корпуса командовал тогда Станислав Чечек.
Все эшелоны распространялись от Сызрани до Владивостока. И вдруг эта поволжская группировка заинтересовалась Бузулуком. Почему? Потому что она шла на соединение с генералом Дутовым. Шли непрерывные бои за Бузулук. Чехи наступали в трех направлениях. Им содействовали уральские и оренбургские казаки. Чехи вошли сюда, в Бузулук, под командованием полковника Гаузака. Они установили комендантский час, предложили всем гражданам Бузулука сдать оружие, что и было сделано. Но казаки, конечно, вели себя совсем по-другому. Поэтому и многие жители, может быть, пострадали от этого. Чехи у нас пробыли ровно 4 месяца. Они в основном чем занимались? Эвакуацией. Вплоть до веялки, сеялки, мотор. Все это было погружено, упаковано.
Стоят и сегодня в Бузулуке дома, где останавливались легионеры. Старый вокзал, здание госпиталя. Хотя нет и на них памятных табличек, это единственное, что напоминает о 4 месяцах пребывания чехов и словаков в Оренбургской области в 1918 году. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Бузулук.
Московское время 18:15. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие. В США проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената и губернаторов в 36 штатах. В Москве около 4000 представителей КПРФ и Трудовой России проводят шествие от Триумфальной театральной площади, где планируют провести несанкционированный митинг, приуроченный к годовщине Октябрьской революции. В Шалинском районе Чечни убиты 4 военнослужащих. Тела солдат-контрактников были найдены во вторник утром с многочисленными огнестрельными ранениями недалеко от селения Сержень-Юрт. 2 из 3 обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. В Приморском крае арестованы 3 человека, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьянова в октябре этого года. В Сургуте в ночь на воскресенье было совершено нападение на офис еврейской общины. Слушайте информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в нашем эфире. Аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска. Ситуация в Ираке в центре выборов в Конгресс США. Хватит ли у России сил удержать свое влияние на Кавказе? Государственный биологический музей отметил день рождения Винни-Пуха. И почему цыганские дети испытывают в России сегрегацию. Так, эти и другие темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Разумеется, прежде всего интересуют нас публикации, посвященные сегодняшним парламентским выборам в США. Какие вы выбрали?
Здравствуйте, Андрей. В газете «Чикаго Трибюн» обозреватель Чарльз Краутхаммер размышляет о том, что принесут сегодняшние выборы в Конгресс. Автор исходит из того, что контроль за Нижней палатой, палатой представителей, перейдет к демократам, а Сенат, вероятно, останется за республиканцами. Признавая такое изменение баланса сил существенным, дающим повод демократам ликовать, колумнист, тем не менее, не считает, что это изменение будет носить исторический характер. По историческим стандартам, пишет он, такой результат – это обычный ответ американского народа власти, засевшей в окопах. Ответ отрезвляющий и проникнутый долей презрения к этой власти. Американские президенты к 6-му году своего правления, пишет автор, почти всегда компрометируют свои партии. К тому же в этом году скандал с конгрессменом Марком Фолли разрушил общенациональный положительный импульс, полученный республиканцами после успешного принятия закона о допросе и содержании под стражей подозреваемых в терроризме. И не дал реализоваться надеждам на переключение фокуса общественного внимания на такую сильную сторону республиканцев, как война с террором. Нынешние выборы – это общенародный референдум по проблеме Ирака, но они являются также индикатором не только обеспокоенности и недовольства избирателей. Если демократы предложат внятную альтернативу нынешней политике республиканцев, тогда можно будет уяснить, каким курсом должна следовать страна. Но было бы большой ошибкой давать повод врагам, равно как и друзьям Америки, истолковывать результаты выборов как победу пораженческих настроений в Ираке, пишет Чарльз Краутхаммер в газете «Чикаго Трибюн». Андрей.
Алан, а продолжают ли американские газеты писать по поводу приговора, смертного приговора, вынесенного Саддаму Хусейну?
Да, Андрей, Wall Street Journal сегодняшний, есть публикация Алана Дершовица, который является профессором права в Гарвардском университете. И как раз эта статья посвящена вынесению судом в Багдаде смертного приговора Саддаму Хусейну. Автор согласен в том, что это, конечно, был не Нюрнбергский процесс, но ведь и Саддам не Гитлер и не Геринг. Это всего лишь региональный диктатор, терпевший одну неудачу за другой, пытаясь вторгнуться в Кувейт, создать атомное оружие или одержать верх в войне с Ираном, хотя он успешно убивал и запугивал своих соотечественников. Процесс над ним не раз прерывался из-за споров между судьями и из-за убийства юристов и из-за частой смены персонала. И все то время, пока шел процесс над Саддамом Хусейном, пишет автор, сопротивление не ослабевало, а в стране продолжался разгул насилия. Так что, если учесть эту огромную разницу, то процесс был проведен с поистине блестящей эффективностью. И далее автор публикации Wall Street Journal пишет о том, что справедливость юридических процедур, внутренних или международных, военное или в мирное время, всегда относительна. И абсолютная справедливость – это иллюзия, а вот абсолютная несправедливость – это реальность. И это Саддам Хусейн доказывал на протяжении долгих лет, когда преследовал тех, кого считал своими врагами. И вот теперь этот пример абсолютной несправедливости подвергся суду относительной справедливости. Результат получился удовлетворительный. И было бы хорошо, чтобы он послужил наглядным уроком диктаторам, продолжающим терроризировать свои народы, и всем остальным, кто думает, что до него правосудие никогда не доберется, пишет правовед из Гарвардского университета Алан Дершовиц в газете Wall Street Journal. Андрей.
И, Алан, какие еще публикации привлекли ваше внимание сегодня?
Газета USA Today сообщает о том, что в понедельник американо-британская исследовательская группа обнародовала планы по созданию в дальней перспективе пассажирского самолета, который будет не только экономичным, но и практически бесшумным. Группа под названием Silent Aircraft Initiative опубликовала в Лондоне концепцию такого самолета. Его бесшумность будет достигнута благодаря его форме, а также конструктивным особенностям. Проект является логическим продолжением долгой в истории авиации концепции так называемого «летающего крыла». До сих пор такая концепция применялась только к дальним бомбардировщикам. Новый самолет сможет взлетать и садиться со значительно меньшей скоростью. Это и обеспечит в существенной мере снижение его шума. Над проектом работают специалисты Массачусетского технологического института в США и Кембриджского университета в Великобритании. К нему будут привлечены более 30 компаний. Пишет газета USA Today.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он представил обзор публикации в американской печати. В центре Бишкека сегодня произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. О последних событиях в столице Киргизии наш корреспондент Султан Каназаров.
Сегодня с утра оппозиционные депутаты объявили о принятии новой редакции Конституции без участия президента, что не предусмотрено в законе. 6 ноября инициированный оппозиционными депутатами некий политический орган, называемый Учредительным собранием, принял простым большинством парламентских голосов новую Конституцию, которую должен был внести президент Бакиев на рассмотрение парламента. А вот Бакиев с утра 6 ноября вместо согласованного с оппозицией варианта Конституции внес в парламент поправки в существующую Конституцию. Это и вызвало раздражение оппозиции. Сами оппозиционеры признают, что само по себе учредительное собрание незаконно, так как не предусмотрено в Конституции. Так же, как и нет нормы принятия новой Конституции. Власть отреагировала немедленно. Президент и премьер-министр страны дали пресс-конференцию, где заявили о нелегитимности не только Конституции, но самого учредительного собрания. Премьер-министр Феликс Хулов.
И сегодня одна часть депутатов пытается любой ценой сохранить свое лицо и для этого провести какие-то неконституционные меры, в частности, создав учредительное собрание, и тем самым, как правильно сдал оценку президент, прямо узурпирует власть, потому что они выходят за рамки предоставленной Конституции.
Заявил премьер-министр Феликс Хулов. Сегодня оппозиционные депутаты попытались провести заседание парламента не как палата, как учредительное собрание. В ответ на это спикер парламента просто молча вышел из зала. Оппозиция, в принципе, понимает незаконность своих действий и пытается вернуться на конституционное поле. Сегодня четверка оппозиционных депутатов смогла начать согласовательную процедуру в группе со спикером парламента по проекту Конституции, обговоренному с президентом страны. Надо отметить, что спикер парламента – фигура нейтральная к президенту и в этом смысле может стать неким переговорщиком между оппозицией и президентом. Сторонники оппозиции митингуют в Бишкеке со 2 ноября. Сегодня провластные группировки тоже решили поддержать своих лидеров. Более 2000 человек встали возле здания парламента и начали скандировать. Расстояние между оппозиционными и пропозиционными митингующими не более 400 метров. После обеда оппозиционная колонна митингующих двинулась в сторону парламента. Между участниками акции, противостоящих друг другу, началась потусовка. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ. В столкновении толпы была виновата группировка оппозиции во главе с депутатом Омурбеком Текебаевым, заявил с места событий председатель службы национальной безопасности Мурат Суталинов.
Несколько тысяч колонн во главе с Текебаевым депутатом сюда приехала на двух автобусах, за ними толпа. И начались столкновения, мы вынуждены были встать между ними. Ну, чтобы разогнать толпу, начали газ применять. Что делать?
А вот версия самого депутата, лидера оппозиции Омурбека Текебаева.
Парламент вчера принял новую конституцию. И сторонники оппозиционного движения за реформы хотели поприветствовать парламент и оказать моральную поддержку депутатам. Встретили нашу колонну представители, теперь выясняется, службы национальной безопасности. И они открыли огонь слезоточивый, скорее всего, газом и дробовиками.
Заявил на обвинение властей провокации. Локации потасовки лидер оппозиции депутат Омурбек Текебаев. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Екатеринбургские ученые разработали оригинальную систему лечения людей, пострадавших от загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями. В 2006 году в эксперименте приняли участие 3000 детей из 10 самых грязных городов Свердловской области. Областное правительство за год израсходовало 50 миллионов рублей на реабилитацию населения. Но бесплатная диагностика и лечение доступны лишь каждому 10-му экологическому больному на Среднем Урале. Тему продолжит наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Треть заболеваний у жителей Свердловской области прямо или косвенно происходит от плохой экологии. Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий и областной центр гигиены и эпидемиологии разработали методику поиска среди дошкольников слабейших из слабых, рассказывает директор областной детской больницы восстановительного лечения Инга Плотникова.
На каждого более 1000 параметров вводится. Там все учитывается. Когда он родился, сколько предков проживали в этой местности, работали во вредных предприятиях. предприятиях. Все это как бы подвергается, в дальнейшем будет подвергаться анализу. Кто курит, кто не курит, это не просто не пустые слова. Это все вводится в нашу базу данных, потом мы подсчитываем общий процент.
Так отобрали 3000 детей в 10 городах Свердловской области. Их принялись реабилитировать за бюджетный счет. Большинство из этих везучих неудачников вынуждены жить вместе с семьями в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий или вблизи хранилищ отходов. Вывести отраву из их организма поможет биопрофилактика. И то, и другое дети принимают не по своей воле. Полезный научно обоснованный рацион должен быть назначен и употреблен строго по указанию врача, объясняет автор системы биопрофилактики, токсиколог Борис Кацнельсон.
Эволюция выработала целый ряд физиологических и биохимических механизмов, которые выводят вредное вещество из организма. Но это, предположим, так. Вещество, которое обладает огромной потенциальной возможностью повышать эффективность всех защитных сил организма, это глютаминовая кислота или ее натриевая соль. Это поливитаминные комплексы. Кроме того, применительно к каждому конкретному яду, входящему в комбинации, характерную для этого города, мы подбираем более узконаправленную. Ну, предположим, ванадий подавляет обмен витамина С. Мы вводим там, где у нас ванадий, как в Тагиле, повышенную дозировку витамина С. Нет одинаковых людей, которые одинаково реагировали бы. Подбираем, исходя из этого, наиболее адекватные средства. Используются только те средства, которые уже разрешены Министерством здравоохранения в связи с доказанной их безвредностью. Проверяем на животных, затем на ограниченной группе населения. После этого передается для более широкого использования.
Программу биопрофилактики апробируют в Свердловской области в рамках другой программы, которую в 1999 году начало правительство Свердловской области. Детей, беременных женщин и женщин репродуктивного возраста диагностируют, лечат и отправляют в санатории. По условиям областной программы реабилитации здоровья населения пострадавшие от экологии за свое оздоровление не платят. Показания для постановки на учет проживания в экологически неблагополучном районе. Но таких людей в Свердловской области по меньшей мере 200 тысяч, а пока программа обслуживает лишь десятую часть нуждающихся. К 2009 году нужно охватить всех, говорит менеджер по экономическим проектам областного центра гигиены и эпидемиологии Сергей Ярушин.
Финансирование этой программы, в том числе из областного бюджета, оно идет за счет платежей, которые делают предприятия за загрязнение. Это обычные налоги, которые они платят и которые предусмотрены законодательством. Я назвал эти три холдинга, которые непосредственно за счет своей прибыли участвуют в финансировании этих реабилитационных мероприятий. Это УГМК холдинг, они сегодня работают в 5 городах. Это СУАЛ холдинг, который в Каменск-Уральске и Краснотуринске имеет свои заводы. И это МТМК, основной загрязнитель в Нижнем Тагиле. Средства мы не считаем, что они значительные, но важен сам факт. То есть последние 2 года, так называемый социально ответственный бизнес, пока они не достигнут нужных нормативных своих выбросов, а на это потребуется как минимум 10-15 лет, они понимают свою ответственность за то население, на которое они воздействуют.
Деньги на программу дают областной бюджет, муниципалитеты и сами предприятия-загрязнители. Пока заводам обходится дешевле платить за физиотерапию с биопрофилактикой, чем инвестировать в реконструкцию производства и повышение экологических стандартов. Помимо обязательных, но весьма скромных платежей за загрязнение окружающей среды, их доля в финансировании программы реабилитации 1 из 5 рублей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам это «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Генисом. Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие. Полиция применила слезоточивый газ. В Соединенных Штатах проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают Палату представителей, треть Сената и губернаторов в 36 штатах. В Москве около 4000 представителей левых партий проводят шествие от Триумфальной к Театральной площади, где планируют провести несанкционированный митинг, приуроченный к годовщине Октябрьской революции. В Шалинском районе Чечни убиты 4 военнослужащих. Тела солдат-контрактников с многочисленными огнестрельными ранениями, обнаружены во вторник утром недалеко от селения Сержень-Юрт. Двое из трех обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. «Газпром» не исключает возможности прекратить поставки российского газа в Грузию, если не будет заключен соответствующий контракт. На днях стало известно, что российская сторона собирается с будущего года поднять цену на газ для Грузии со 110 до 230 долларов за 1000 кубометров. В Приморском крае арестованы три человека, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьянова в октябре этого года. В Сургуте в ночь на воскресенье было совершено нападение на офис еврейской общины. Об этом сегодня сообщил представитель Федерации еврейских общин России. Израиль вывел войска из города Бейт-Ханун на севере сектора Газа. В ходе шестидневной операции, направленной на предотвращение ракетных обстрелов израильской территории, были убиты свыше 50 палестинцев. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн, приговоренный судом к смертной казни, обратился к жителям страны с призывом к примирению. Голландские власти сообщили об аресте 6 человек, 5 мужчин и 1 женщины, в связи с расследованием дела о вербовке мусульман для осуществления экстремистских актов. Президент Словакии Иван Гашпарович проводит в Москве переговоры с российским руководством в Центре внимания энергетического сотрудничества. Гашпарович прибыл в Россию накануне с 4-дневным визитом. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня 7 ноября.
День в истории. Архив радио «Свобода».
7 ноября 1973 года. Радиоинсценировка «Легенда о штурме Зимнего дворца» по свидетельствам главных участников переворота 25 октября 1917 года. У микрофона сотрудники радио.
В 7 часов вечера 25 октября дворец еще связывается со ставкой. Поручик Данилевич телеграфирует.
Большевики держат себя сравнительно пассивно. Временное правительство в полном составе сейчас в Зимнем дворце и не думает отсюда уходить до ликвидации конфликта. Лично думаю, что если действительно будет использовано то, что есть, то положение правительства не безнадежно.
Приблизительно в это время правительству был предъявлен ультиматум военно-революционного комитета. Ультиматум не произвел ожидаемого впечатления. В это время и раздался сигнальный орудийный выстрел с Петропавловской крепости. Этот сигнал можно было считать началом так называемого штурма Зимнего дворца. Интенсивный обстрел и ответный огонь осажденных продолжался примерно около часа. Затем перестрелка замерла. Сам руководитель так называемого штурма Зимнего дворца, Антонов Овсеенко, описывает его довольно верно.
Обстрел из орудий начался только в 11 часов вечера, когда в Смольном открылся съезд Советов.
Мильгунов в своем историческом исследовании пишет.
Было что-то, что мешало активным действиям. Был, наконец, получен приказ вести артиллерийскую стрельбу из Петропавловской крепости боевыми снарядами. Но орудия не стреляли, не доставало каких-то частей. Пушки застреляли, но снаряды ложились вне зоны пристрела.
Когда захотели пустить в ход 6-дюймовки «Авроры», то оказалось, что крейсер в силу своего расположения по Зимнему дворцу стрелять не может. И дело ограничилось устрашением, холостым выстрелу. Вправде, в номере от 9 ноября 27 октября по старому стилю сообщалось.
Зимний дворец взят штурмом революционных войск. Члены Временного правительства арестованы. Потери со стороны наступающих исчисляются в 6 человек.
Среди защитников жертв не было. 4 часа утра. Новая власть в точности подражает дореволюционным правилам. Февральская революция приказала долго жить.
Радиоинсценировка «Легенда о штурме Зимнего дворца». Радио «Свобода». 7 ноября 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, представит научный обозреватель «Радио «Свобода» Александр Костинцев.
Главная тема выпуска. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов объявили о создании командного центра киберпространства. Центр предназначен для защиты страны от интернет-угроз. Он будет располагаться на территории базы ВВС в Барксдейле, сообщает агентство Рейтер. О причинах создания интернет-подразделения военно-воздушных сил США рассказывает Владимир Кубайловский.
Как заявила глава интернет-подразделения военно-воздушных сил Ленни Касс, киберпространство стало местом, где необходимо защищать стратегические интересы США, поскольку война в интернете уже идет. Предполагаемым противником Соединенных Штатов в этой области является Китай. По словам Ленни Касс, китайские спецслужбы уже 10 лет пытаются добывать информацию о безопасности Соединенных Штатов через интернет.
Новости коротко. Представители компаний Microsoft и Novell подписали контракт, согласно которому операционную систему с открытым исходным кодом SUSE Linux можно будет запускать на машинах под управлением Windows. Договоренность стала итогом многолетней борьбы Microsoft с конкурентами, которые придерживаются стандарта открытых исходных кодов. Как сообщает агентство Reuters, Microsoft признала растущую популярность операционных систем с открытым исходным кодом на рынке программного обеспечения. Microsoft окажет программистам, работающим над развитием Linux, необходимую техническую поддержку. Компания Sony выпустила самый легкий в мире ноутбук. Новый портативный компьютер Wi-Fi весит всего 900 граммов. Ноутбук оборудован 12-дюймовым дисплеем и жестким диском на 80 гигабайт. Кроме малого веса, новинка отличается большой продолжительностью автономной работы. В режиме энергосбережения ноутбук может проработать 12,5 часов. Компания Yahoo запустила новый интернет-сервис Yahoo Food. На сайте будут размещены тысячи рецептов, советы лучших поваров, а также видеоролики, которые показывают весь процесс приготовления блюда. Сайт можно будет настроить на свой вкус, и он с помощью специального веб-приложения выберет из всех рецептов те, которые должны больше всего понравиться пользователю.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 18:38. Выставка так называемых дембельских альбомов организована в Нижнем Новгороде, рассказывает Лира Валеева.
В кафе СССР, расположенном в самом центре Нижнего Новгорода, на Большой Покровской улице, состоялась выставка «Дембельский альбом». Экспонаты собирались в течение почти 2 месяца. Среди участников акции были как рядовые нижегородцы, так и известные личности. Например, спикер областного законодательного собрания Евгений Люлин. Он рассказал, что после приказа об увольнении задержался в части еще на неделю, чтобы поучаствовать в традиционном футбольном матче. Тогда он был капитаном команды. Как вспоминает Люлин, тот матч они выиграли со счетом 3-0. 2 гола из 3 забил именно он. Так как нижегородский спикер не умеет рисовать, его дембельские альбомы ему помогали составлять сослуживцы. Все рисунки акварелью, которые в нем есть, сделали они. Еще одним участником акции был 36-летний нижегородец Азат Сырлыбаев. Свой дембельский альбом он делал своими руками. На это у него ушло 8 месяцев. Он рассказал, что в 89-м году, когда он приехал для прохождения службы в Тульскую область, картон, лак и фольга были в дефиците. Их приходилось заказывать друзьям, которые выезжали в Москву. На торжественном открытии выставки собрались почти все участники акции. Их дембельские альбомы разместили на стенде, который повесили на стене кафе. Всем гостям достались подарки, в их числе были творения рук нижегородских художников. Это картины, изобилующие революционной тематикой, открытки, выдержанные в традициях советского плаката и предметы обихода «Made in Советский Союз». Один из нижегородцев, Михаил Карепов, получил награду за смелость. В его дембельском альбоме оказались даже секретные фотографии, которые он сумел сделать, проходя службу на миноносце. Демобилизованный всего несколько месяцев назад, Игорь Казаков пришел на открытие выставки с той самой девушкой Ольгой, которая ждала его возвращения из армии. В качестве приза им достался ужин на двоих. В этот же вечер во дворе кафе СССР состоялось захоронение бюста Владимира Ильича Ленина. Хотя вождь пролетарской революции родился в Ульяновске, в Нижнем Новгороде все еще живет легенда о том, что зачат он был именно здесь. Семья Ульяновых несколько лет проживала в Нижнем Новгороде. Здесь родились старший брат Ленина Александр и сестра Анна. Как установили местные краеведы, они приехали приехали в Ульяновск в конце сентября 1869 года. Если отсчитать 9 месяцев от апреля 1870, то выходит, что Ленин был зачат именно в Нижнем Новгороде, а именно в стенах нынешнего Нижегородского педуниверситета, где проживал с семьей Илья Ульянов. В канун столетия Ленина горьковский обком КПСС даже боролся за право считаться его родиной с ульяновскими коммунистами. Но ничего не вышло, поэтому организаторы акции «Дембельский альбом» решили придать нижегородской земле хотя бы его бутафорские мощи. Денег за то, чтобы привезти к этому месту, не берут, но разрешение сотрудников кафе СССР получить нужно. Они могут провести за ограждение всех желающих увидеть нижегородскую могилу вождя пролетарской революции.
Это был материал, подготовленный нижегородским корреспондентом «Радио Свободы» Лирой Валеевой. В Москве 18 часов 41 минута. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
В общественно-политический бой готовы идти одни старики. Граждан не пенсионного возраста политика не интересует. Так начинается редакционная аналитическая статья на сайте «Газета.ру» под заголовком «Дед, бабка и большая политика», посвященная дате 7 ноября в России.
В очереди в сберкассу старушка, физическое состояние которой вызывает сомнения в ее способности путешествовать дальше ближайших торгово-бытовых точек, доверительно делится с группкой студенческой молодежи намерением в праздник 7 ноября, как всегда, пойти на демонстрацию и хоть немножко, но пройти. Молодое поколение в дискуссию о красных днях календаря и способах проведения праздничного досуга не вступает, но на юных лицах явно отражается смешанное выражение изумления и сожаления. Эта сценка как нельзя лучше описывает не состояние голов и умов и расклад идейных симпатий и антипатий, но поколенческую разницу интересов. Самые политизированные люди в нашей стране – пенсионеры. Самые аполитичные – те, кому до пенсии еще лет 35-40. Обычная и характерная для большинства стран картина – государство, переживающее бурные революционные события любой окраски, разумеется, не в счет – в современной России носит ярко выраженный и даже какой-то гипертрофированный характер. После повальной политизированности 90-х наступила, возможно, закономерная реакция. С митинговых площадей люди вернулись в семьи, в дома, к работе, к маленьким радостям и большим проблемам сугубо частной жизни.
«Газета.ру» констатирует, о влиянии мира политики на личный мирок большая часть населения, 62% россиян, скорее не интересуются или совсем не интересуются политикой, предпочитает не думать.
Возможно, такое реактивное от чрезмерного перегрева, охлаждение ко всему, что связано с политической сферой, было бы нормальным, если бы результатом массовой деполитизации населения не стала бы политическая стагнация и даже откат к стартовым советским временам. Временам, когда политикой в привычном понимании этого слова занимались только кремлевские старцы. Этот советский тренд в развитии страны, тренд, который стал проявляться в последние 3-5 лет, связан не только с особенностями путинского правления, но и не в последнюю очередь с тем, что наиболее деятельная часть населения отдала решение политических вопросов на откуп профессионалам и старикам, которые регулярно и систематически внимают этим профи по телевизорам.
В активной жизненной позиции старшего, умудренного опытом тяжело прожитой жизни поколения, нет ничего плохого, пишет «Газета.ру». Но их чрезмерное, недостаточно сбалансированное мнением юных влияние на политическое развитие страны чревато консервацией порядков, не отвечающих на вызовы современности, считает редактор отдела комментариев «Газеты.ру» Глеб Черкасов.
Проблема России в том, что молодое поколение не только не интересуется политикой, но и проявляет категорический и заведомый неинтерес к этому занятию. К чему это ведет? К тому, что общество развивается по линии, которая определяет люди более старшего поколения, соответственно, более консервативные. Чем это плохо? Плохо тем, что страна все больше стагнируется, и, соответственно, когда молодым все-таки станет понятно, что надо как-то повлиять на ситуацию, будет меньше эволюционных и больше революционных путей. Проблема российской элиты еще и в том, что вот если 15 лет назад она была достаточно молода, то теперь она стареет, причем стареет достаточно решительно. И притока молодых сил нет. Это все создает дополнительную неустойчивость для нашей политической системы.
Мнение редактора отдела комментариев «Газеты.ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
В центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие. В США сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената и губернаторов в 36 штатах. В Москве около 4000 представителей левых партий проводят шествие от Триумфальной к Театральной площади, где собираются провести несанкционированный митинг, приуроченный к годовщине Октябрьской революции. В Шалинском районе Чечни убиты 4 российских солдат-контрактников. Двое из 3 обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. «Газпром» не исключает возможности прекратить поставки российского газа в Грузию, если не будет заключен соответствующий контракт. На днях стало известно, что российская сторона собирается с будущего года поднять цену на газ для Грузии со 110 до 230 долларов за 1000 кубометров. В Приморском крае арестованы 3 человека, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьянова в октябре этого года.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в нашей программе «Экономическая панорама», вновь ее ведет Иван Трифилов.
Инфляция в России в октябре составила 0,3%, а с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в октябре в среднем по стране на 0,4% до 1422 рублей на человека в месяц. В январе-октябре текущего года этот продуктовый набор подорожал на 5,4%. Комитет Государственной Думы России по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Ожидается, что Государственная Дума рассмотрит проект федерального бюджета в третьем чтении в пятницу 10 ноября. Говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Во главу угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижения инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях, сбережению, что является основным фундаментом инвестиций в России.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» увеличил с 41% до 66% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее «Рособоронэкспорт», купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня 32%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего компаниям аэрокосмической промышленности. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в октябре снизились в среднем на 0,4%, сообщила Федеральная служба статистики. С начала года этот вид нефтепродуктов подорожал на 11,8%. Вместе с тем, в начале сентября министр экономического развития и торговли Герман Греф после встречи в правительстве с руководителями нефтяных компаний говорил о том, что динамика роста цен на топливо в России в 2006 году не должна превысить запланированную годовую инфляцию.
Констатировали, что на сегодняшний день все основные договоренности с нефтяными компаниями, которые у нас состоялись в прошлом году и в начале текущего года, реализованы. И мы пришли к выводу о том, что оснований для того, чтобы до конца года динамика цен на нефтепродукты была такой же, как в последние месяцы, просто нет. Скорее всего, мы будем констатировать стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов. Даже мы надеемся, что до конца года возможно некоторое снижение цен на нефтепродукты.
В свою очередь, вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что снижение цен на автомобильный бензин в России не связано с договоренностями, достигнутыми ранее в правительстве страны.
Конъюнктура мирового рынка, таможенные пошлины экспортные, которые с 1 октября присутствуют на рынке, все это привело к тому, что цены на сырую нефть и оптовые цены на нефтепродукты по естественным рыночным причинам пошли вниз. С начала октября есть сильная динамика снижения оптовых цен. Вслед за оптовыми ценами, безусловно, вниз пойдут и розничные цены. И тенденция к снижению цен будет, ну, по крайней мере, до конца января.
Европейская комиссия повысила на 0,1% предыдущий прогноз темпов роста в 2006 году экономики 12 стран еврозоны и Европейского союза в целом. Как теперь ожидается, они составят для стран, перешедших на единую европейскую валюту, 2,6%, почти вдвое выше, чем в 2005 году. Объем ВВП Европейского Союза в целом, по прогнозам, увеличится на 2,8%. В прошлом году этот прирост составил лишь 1,7%. Китай может начать переговоры с Индией о режиме свободной торговли, сообщил представитель Министерства торговли Китая в преддверии визита в Индию председателя КНР Ху Цзиньтао. В случае создания новая зона свободной торговли объединит две наиболее населенных страны мира, в которых проживает 2 миллиарда 400 миллионов человек. Переговоры о введении режима свободной, то есть беспошлинной торговли, в двусторонних отношениях Китай уже ведет с Сингапуром, Австралией, Новой Зеландией и Пакистаном. Японская компания Toyota, второй в мире производитель легковых автомобилей, покупает 5,9% акций японской компании Isuzu, крупнейшего в мире производителя легких и средних грузовых автомобилей и дизельных двигателей к ним. В рамках совместных проектов компании намерены разрабатывать новые модели автомобильных двигателей, малых дизельных, а также работающих на альтернативных видах топлива. Еще 4 года назад почти половина акций Isuzu принадлежала американской компании General Motors. Их сотрудничество началось еще в 70-х годах прошлого века. Однако к концу 2005 года General Motors в рамках внутренней реорганизации компании продала акции Isuzu. Курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек. На завтра 26.72. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек, курс на среду 34.09. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И в завершении программы репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Нидерландов, где 22 ноября состоятся парламентские выборы. В предвыборной гонке и во время самих выборов все большую роль играют новые технологии, но голландские активисты-правозащитники предупреждают, чем больше слепого доверия техническому прогрессу, тем шире поле для манипуляции, рассказывает Софья Корниенко.
На легендарной амстердамской барахолке Waterloo Markt снова появились красные карандаши двухметровой длины. Такими гигантскими карандашами раньше украшали избирательные участки. Красный карандаш, символ выборов в Нидерландах, казалось, уже стал историей. Даже пожилые голландцы начали привыкать к голосованию у компьютерной стойки. На плоском экране, как на современных билетных автоматах в метро, выбор осуществляется одним легким касанием пальца. При этом компьютер издает радиосигнал, который, как удалось выяснить группе амстердамских хакеров, легко улавливается на большом расстоянии с помощью простейшего приемника. Вот маленький приемник, я купил его в обычном городском магазине. С помощью этого приемника я могу подслушать, сколько человек голосует, например, за христианско-демократическую партию. Рассказал амстердамскому телеканалу АТ5 Барри Уэллс, один из активистов группы протеста под длинным названием «Мы против компьютеров для выборов». В конце октября служба безопасности Нидерландов подвергла машины для голосования тщательной проверке. В результате министр страны по административному обновлению Адзу Николай лишил лицензии все компьютеры производства местной фирмы SDU. Теперь у активистов движения против компьютеров от неожиданной популярности разрывается телефон, а 35 муниципалитетов Голландии в преддверии выборов остались с одними карандашами. Алло, это Мариус Весселинг. Перезвоните, пожалуйста, а то у меня сейчас интервью с Радио 1. Мариус Весселинг, лидер движения против компьютеров для выборов. Мы победили. Мы уже давно старались привлечь внимание к проблеме с этими машинами. А теперь наша правота официально доказана. Мы чувствуем себя победителями. Группа призвала правительство отказаться от остальных компьютеров производства другой голландской фирмы. Однако при проверке выяснилось, что эти аппараты излучают гораздо более слабый радиосигнал. Эта фирма явно не успевает заменить ко дню парламентских выборов 22 ноября забракованные компьютеры конкурентов. Мэр Амстердама в растерянности. Теперь надо где-то найти старые зеленые кабинки для голосования. Прошлой весной городская администрация распродала их коллекционерам по 25 евро за штуку. И теперь надеется, что коллекционеры сдадут кабинки на пару дней ей же в аренду обратно. Говорит мэр Амстердама Йоб Коген. Да, это нам пощечина. К 22 ноября спешно все перестроить будет тяжело. Но я понимаю опасения активистов. И мы успеем. Мы обязаны успеть, как говорится, свистать всех на борт. У нас есть достаточно материалов, чтобы все получилось. Теперь в высокотехнологичном голландском королевстве зреет еще один протест. Очередное расследование начала знаменитая фабрика разоблачений, телепередача «Зембла». По заказу телепередачи был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что голландцы стали слишком доверять консультационным интернет-программам. Эти программы-консультанты представляют собой электронные анкеты. Ответив на несколько десятков вопросов, построенных на основе приоритетов и предвыборных программ политических партий, избиратель получает автоматический ответ, какая или какие партии якобы больше всего отражают его взгляды. Согласно результатам социологического опроса, более половины опрошенных считают, что на сайтах-консультантах нет четкого предупреждения, что компьютерная программа дает всего лишь совет, а не указание к действию. Неужели нет? Я попробовала воспользоваться услугами интернет-консультанта. Получилось, что я социалистка, а мой друг – националист. И все же, если не лень долго докапываться до правды, интернет-программы могут быть очень полезны. Есть такие, которые за считанные секунды помогают сравнить позиции партий по конкретным вопросам. Выяснить, например, что они думают о донорстве органов или клонировании. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Рядом со мной в студии Радио Свобода мой коллега Андрей Шарий, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня довольно бодрый информационный день. В Соединенных Штатах проходят выборы в Конгресс. Каковы шансы главных политических партий на успех? В Бишкеке произошли столкновения между сторонниками власти и оппозиции. К счастью, без жертв. Удастся ли разрешить кризис мирными средствами? Так стоит главный вопрос политики Киргизии в эти дни. Имам Али Рахмонов переизбран на пост президента Таджикистана. Что он построил? Режим личной власти или успешную модель нового азиатского общества? Годовщина Октябрьской революции. Проходят демонстрации в России и в других республиках бывшего Советского Союза. Почему же все-таки становится все меньше сторонников коммунистической идеи? В конце программы поговорим о новой громкой премьере. По телевидению сегодня показывают первую часть семейной саги Бондарчуков «Тихий Дон». Таковы главные вопросы дня. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсер Элина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Сразу после этого выпуска слушайте передачу «Время гостей», в которую сегодня приглашен президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. С ним будет беседовать мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.